говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Гость пражской студии – поэт, преподаватель и журналист из Бостона Катя Капович. Первые стихи Кати были запрещены еще в школе, когда она была октябренком. Училась на Урале и в Кишиневе, 2 года жила в Иерусалиме. Работала в журнале, затем поступила в аспирантуру в Гарвард, преподавала в Бостон-колледж. Катя Капович считает писательство серьезной дисциплиной, в которую нужно приходить с определенным багажом знаний. Она склонна писать умную литературу. В Прагу моя собеседница привезла роман в стихах «Суфлер». Называет это своей предрасположенностью к нарративу, а себя неубитым прозаиком. Передача впервые вышла в эфир 19 августа 2000 года. Пражской студии поэт, преподаватель и журналист из Бостона Катя Капович.
Выход, чтоб по всей Новой Англии лето настало. Надо вынести в сад 2 пластмассовых стула и тянуть бергамотовый чай из пиалы, чтоб от жара сводило холодные скулы. Надо вынести пыльный горшок с базиликом. Надо высадить в землю росток его бледный. Надо жизнь откупить золотым сердоликом у безумной хозяйки горы ее медной. Надо последнюю черную лужу поутру из оконного вынуть проема, чтобы выйти однажды из дома наружу, чтобы выйти из дома, чтобы выйти из дома.
Вы начали стихи писать до эмиграции еще?
Да. Я начала в 7 лет для школьного театра. Первое стихотворение, длинная поэма «Побег» была запрещена учительницей. Она сказала, что это не советская тема. Тогда не было произнесено еще антисоветское. «Побег» — это было стихотворение нарративное, мое первое, о том, как девочка бежит помогать индейцам в Америку. Ну, что такое пророческое, в общем.
«Монтигома и истребиный коготь».
Да, что-то вроде, да. Я сочувствовала магиканам в ту пору. Болела за магикан.
То есть вас заставляли уйти в подполье уже со времен пионерского галстука?
Еще не было. С октябренским значком на груди.
В каком городе это происходило?
В Кишиневе. Я родилась в Кишиневе, жила до 17 лет. Потом уехала учиться на Урал. Потом вернулась, потому что не выдержала тягот сибирской жизни и зимы и всего прочего. Ну и было полегче. У меня папа находился под заключением в ту пору. Диссидентствовал уже на протяжении 10 лет. Было следствие долгое. Вот, и его как раз в 79-м арестовали. Так что в Кишиневе, где я жила, не было никаких шансов ни поступить, ни вообще что-либо вообще как-то делать. Но потом было легче уже. Как-то история замялась, забылась. Он сидел, но, в общем, при этом можно было переводиться, можно было в университет. Вот, это было достоинство той жизни.
И вы перевелись куда?
Я перевелась, училась в Кишиневском пединституте на филфаке. А поступала я на ИНЯЗ и 2 года отучилась на ИНЯЗе на Урале.
Как вы попали за границу?
За границу я уехала в 90-м году обычным путем с 3-й волной эмиграции. Прожила там 2 года.
Это где?
В Израиле, в Иерусалиме. Работала в журнале в Тель-Авиве, каждый день ездила на работу. И в какой-то момент я почувствовала, что, может быть, надо попробовать. Я всегда хотела учиться в аспирантуре. Иврита я не знала. То есть на таком, на разговорном уровне только владела. Мне просто друзья посоветовали, что, может быть, подать документы куда-нибудь, уехать в Штаты. Ну, собственно, что я и сделала. Я вот так уехала. И я одновременно работала тогда корреспондентом для израильского еженедельника «Вести». Писала там какие-то репортажи. Потом я поступила в аспирантуру и уже сама-сама могла себя содержать.
А в аспирантуру уже в Америке?
Да, да. Я сначала училась в Гарварде у профессора Билла Тодда, а потом я получила полную стипендию. Это тоже славистика все. Я получила полную стипендию и предложение преподавать в Boston College. Это такой университет католический, тоже находится в Бостоне. Вот что я и сделала. Я стала задумываться над тем, чтобы начать писать по-английски. Я подумала о том, чтобы писать какую-то литературу по-английски. У меня были какие-то робкие попытки. Я ничего с этим не делала, ну так, просто в стол писала и давала читать Филиппу Николаеву, своему доброму другу в ту пору, а ныне мужу. А он англоязычный писатель, и, ну, он что-то хвалил, что-то там. Вот, в конце концов, просто послали в журнал, и был какой-то странный, очень удивительный результат, для меня странный совершенно, потому что просто несколько журналов сразу приняли к публикации что-то. Это в основном были стихи, ну, такого своеобразного толку. Я начала писать нарративные стихотворения, длинные довольно, повествовательные, с сюжетом, часто о русской жизни, часто о каких-то вещах, о которых я не могла бы сказать по-русски, потому что слишком близко это к телу и слишком сентиментально звучит, может быть, для меня мой собственный голос в русском языке.
Ваш поэтический путь как-то все время увязывается, по крайней мере, в вашем рассказе, с академической карьерой, с обучением. То есть, как бы такое чувствование литературы у вас не случайно связано со знанием о ней, да?
Да, мне кажется, что писательство – это в первую очередь, как вот и ученая дисциплина любая, это дисциплина, это нечто, во что следует приходить с огромным багажом, ну, не с огромным, но, так сказать, по мере сил, с багажом знаний. И мне хочется писать как бы умную литературу. Наверное, вот это просто темперамент или склад характера. Мне хочется сказать всегда что-то такое, о чем я, скажем, не могла бы подумать в нормальном таком бытовом состоянии. Обе эти вещи, и академия, и поэзия, литература, они заставляют, что ли, подняться над обычным содержательным элементом жизни. «И поднимется ветер, зимний мусор сорвет с мостовой и развеет в просвете над твоей и моей головой разноцветные листья и окурки ночных сигарет. Чтобы остаться на месте, нужно двигаться дальше на свет». За спиной снегопада, в переулках срезая углы, как живая ограда, оттолкнуться от мертвой воды и бежать все скорее, чтоб до марта-апреля догнать солнце в голой аллее, что сама уже движется вспять. Будто детская горка под ногой тротуар поплывет и опишет восьмеркой жизнь на годы назад и вперед, меж зимой и зимою, как описывает океан полуостров водою. В этом знак бесконечности дан. В этом знак поворота на 180 в пустоту. Я пришла ниоткуда, никуда, вероятно, уйду. Но на голом асфальте, в серых трещинах улиц и рек, как на контурной карте, для тебя обозначу разбег.
Вы несколько раз употребили слово «нарративный», то есть повествовательный, да? И вот перед нами лежит ваша книжка «Суфлер. Роман в стихах». То есть, опять-таки, нарративное произведение, повествовательное, да? Вообще, это редчайший жанр в последнее время, роман в стихах. Такое желание высказать какую-то историю у вас есть, что вы пишете целую книгу, 150 страниц, да?
Да, они набраны, причем немножко даже мелковатым шрифтом, так что, по сути, там, да, где-то, наверное...
Правда, страницы... я страницы не вижу вообще никакой пагинации.
Да, они есть в конце, это так, издатель...
Отдельно?
Неумеха, да, вот, 183.
Да, 183 страницы.
Да, они по главам.
183 страницы повествования, но повествование в стихах. Расскажите, как вам вообще в голову, в душу пришел такой жанр? Что было стимулом написать роман в стихах? Александр Сергеевич.
Александр Сергеевич, да. Ну, конечно, Александр Сергеевич. Но не то, что чьи-то лавры не дают покоя, а просто у меня предрасположенность, наверное, вот какой-то неубитый прозаик. Я когда-то вот писала рассказы и даже повесть написала в детстве. Ну, мне всегда кажется, что лирики написано много. Написать хорошую лирику трудно, одновременно вроде бы... Как бы я расписалась до такой степени, что, ну вот, взять и написать стихотворение практически это для меня не подвиг и не событие уже. Но это какая-то была сверхзадача, которую я поставила, так не очень надеясь выполнить. Помогли две вещи очень сильно. Очень помог компьютер, который дает возможность работать с большими сразу корпусами материала еще сырого. То есть я думаю, что будь у Пушкина вот компьютеров, то был бы не один роман, а может быть и три. Вторая вещь – это вот друзья, которые просто... Ну, я показывала какие-то болванки, заготовки нескольким людям. То есть, конечно, были этапы, когда я там думала, ну, все надо, значит, завязать, бросить и нормально писать там какие-то стихи. Тем более времени уходило очень много. Но вот я послала там большой кусок этого Юзу Олешковскому в свое время. Он потом и написал предисловие к роману. Мы с ним были незнакомы, он просто как-то тепло обо мне отозвался на одном из выступлений. И я решила, что вот чем черт не шутит, пошлю ему кусок этого произведения, и пусть он обругает его уже со свойственной ему прямотой. Наоборот, он был очень как-то ко мне добрый, позвонил, сказал, чтобы я немедленно заканчивала, вообще не морочила ему голову.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Гость нашей пражской студии – поэт, преподаватель и журналист из Бостона Катя Капович.
Часто встречаешь поэта, который называет отрывки, фрагменты своего произведения не там, образами или картинами, а болванками и заготовками. Но тогда позвольте тоже как бы непоэтический или антипоэтический вопрос вам задать. Вы не могли бы извлечь из этого большого произведения в стихах какой-то смысл, какое-то содержание, какую-то суть, которую вы рассказали бы? О чем роман?
А, вот это просто, на самом деле. То есть, ну вот, как мы уже знаем, знакомясь с трудами формалистов, мы знаем, что есть вот фабула, есть сюжет. Вот сюжет пересказать мне, наверное, будет трудно, потому что сюжет, там, согласно науке, он идет всегда поперек шерсти, как бы против фабулы. А фабула здесь почти классическая. Тут треугольник любовный, двое молодых людей, девушка, Ольга. Они учатся вместе. Это действие, в общем-то, действие начинается в 60-х.
Девушка Ольга, другая девушка Татьяна?
Нет, там там есть еще одна Лиза. Да, ну тоже, в общем, говорящее.
Близко по времени.
Говорящее имя, да. Там всякие есть смешные как бы шарады внутри этого романа. Там, например, вмонтирована моя литературоведческая работа по «Пиковой даме», которая в свое время получила смешной отклик от Виктора Терраса. Такой есть известный американский словист. Он сказал, что это произведение безумно и гениально одновременно. Я в нем доказываю, что, собственно, «Пиковая дама» — это не старуха, а, собственно, Лиза. Ну, и там есть дискурс, там есть доказательства. Вот, как мне кажется, я его умудрилась туда каким-то образом втиснуть. А действие происходит, в общем, всего романа. Начинается в 60-е, но самый расцвет его в 80-е, когда они вырастают, когда один из них попадает на афганскую войну и исчезает, в общем, как-то пропадает без вести.
Как зовут героя?
Пропавшего без вести зовут Сергей, и второй персонаж – это Андрей. И Ольга. Это даже не треугольник, а в моем романе это такие песочные часы, где герои странствуют, такая дантовская, что ли, модель вселенной. Ну, и это чем-то, конечно, похоже на Россию и Америку, вот этот переворот, потому что они, значит, сначала живут в Москве, потом они, Ольга с Андреем, они уезжают в Америку, что немножко автобиографично, но при этом это не я. Потом часы еще раз переворачиваются, и они возвращаются в Россию. Собственно, там два раза вот так Москва и один раз Кембридж.
Можно вас попросить прочитать из романа в стихах «Суфлер» какое-нибудь наиболее характерное место?
Вот, собственно, коротенькое стихотворение, вступление к этому роману. Это, собственно, инструкция к использованию песочных часов, которые вмонтированы вот в этот роман, как мне кажется. «И ты увидишь даль свободную, неомраченную туманом. Твой самолет площадку взлетную смешает с золотым бурьяном. Вслед за тобой из поля зрения уйдут откосы с тополями, и станет летнее, как зимнее, над островами. День этот, выпавший из времени, отбросит, отклоняясь от курса. Оранжевый, как круг спасения, солнечный круг свой. Отбросит, но в иллюминаторе с годами лет твой глаз нашарит сужающиеся в экваторе два полушария. Смотри, чтоб в той воронке синяя перетекала в золотое, а если нет, переверни ее вниз головою.
Катя, а кто для вас самые значимые литературные фигуры в русской поэзии, в русской словесности?
Современных писателей из живущих мне очень нравится Сережа Ганлевский и переставший писать, но для меня все еще живой писатель Алексей Цветков. Из умерших Бродский и такой поэт, менее известный Евгений Хорват. Можно называть еще какие-то имена, наверное. Ну вот как-то в английской поэзии, если начинать как бы разговор, то там, конечно, длинный ряд. Я очень люблю Дилана Томаса. Из современных поэтов Билли Коллинз, живет в Нью-Йорке. Не знаю, Дерек Волкотт.
Скажите, вы, когда у вас идут стихи, или вы по-английски, или по-русски пишете, вы человек внутренней полемики, диалога?
Пожалуй, нет. Мне кажется, что я более монологичного склада. И человек, и поэт.
Вы подхватываете чужую мысль, чужой образ, брошенное какое-то слово?
Да, но не образ и слово, а скорее вот фразу. Я люблю слушать речь и вот страдаю от этого в Америке, от отсутствия, вот, так сказать, письмо немножко оборачивается разговором с собой, потому что вот как бы стоя на остановке не услышишь там чего-то такого золотого, золотой монеты брошенной, вот просто не услышишь звона.
Вы музыку из фразы подхватываете или острое словцо?
Скорее вот эту вот тягомотинку фразы, скорее ее конструкцию. Музыку я могу написать сама, как мне кажется. Если сядем за столик вдвоем в марокканском кафе под брезентом, будем пить только пиво со льдом, как положено вечным студентам, как заведено в этом краю, снова пеплом посыпем пластмассу, я по мрачным глазам узнаю пассажира четвертого класса. Желтый лист, как горчишник, к спине прилепился. Откуда, однако, эта странная горечь на дне, этот привкус пустынного мака? Мелкой медью звенящий карман, знаю, память запишет на пленку. Выпадает в осадок туман, и бросаются тени вдогонку. За тобой и за мною пора, закрывают, грохочут посудой. Так вот, не отрывая пера, опишу этот день и забуду. Для архива печали, под копирку лоснящихся луж, из тех мест, где сандали попирают растительный плюш, и горит мостовая, я в безадресный ящик времен эти письма бросаю, ты прочтешь их, мой милый, потом. Адресат без гражданства, ты, чья карта зеленая пшик, для архива мытарства, сохрани мой высокий язык на охранной таможне, спрячь письмо в долгий ящик стола, мне назад невозможно возвратиться, откуда пришла. Чтоб две тьмы пограничных омывали бы жизнь с двух сторон, я в ней буду на птичьих, на правах жидоватых ворон. Можно каркать зловеще, клеветать на нее свысока, все окупится речью, русской речью в садах языка. Это я, а не кто-то, уточняю лицо и число, лью на мельницу воду, чтоб крутилось ее колесо, чтобы вечную муку перемалывали жернова на чистейшего звука и тончайшего строя слова.
Говорит Радио Свобода. Гостем нашей пражской студии была поэт, преподаватель и журналист из Бостона Катя Капович. Thank you.
что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров», «Атлантический дневник», «Безымянное время». Как назвать нашу эпоху? Американский журнал Foreign Policy распространил свою анкету, обратившись к социологам, историкам, предпринимателям, государственным деятелям с предложением придумать имя для наших дней. Что мы сейчас переживаем? Какую стадию проходим? Одни считают, что подходящее название – эпоха открытого общества. Другие говорят о приватизации войны, имея в виду тенденции сражаться не государство на государство, а на уровне частных группировок. Третьи называют нашу эпоху никакой, то есть переходной. А насколько нужно самой эпохе быть названной? «Атлантический дневник» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 22 августа 2000 года.
«Атлантический дневник. Безымянное время». Чуть более десятка лет назад любой грамотный человек мог почти без колебаний ответить на вопрос, в какую эпоху мы живем. Хотя ответы могли звучать по-разному, содержание, в принципе, оставалось бы одним и тем же. То, что на Западе именовали эпохой «холодной войны», советский идеолог мог назвать торжеством социализма, борец за мир – атомным веком, а представитель третьего мира – крахом колониализма. Если вынести суть за скобки идеологии, большинство из нас понимало, что мир расколот на два взаимно балансирующих вооруженных лагеря, а все, кто не принимает в них прямого участия, обязаны выбирать позицию с учетом этого противостояния. Когда рухнула Берлинская стена, новый ярлык заготовлен не был, и постепенно утвердился временный термин «мир после холодной войны». На русском звучит довольно неуклюже, да и по-английски не блещет остроумием. Хочется определенности. Мы привыкли судить об историческом периоде по его названию, хотя большинство людей эпохи Возрождения не имело понятия, что и где возрождается, а народы Просвещения большей частью прозябали в невежестве. Можно добавить, что XIX век, один из узловых в истории человечества, так и остался без этикетки. Тем не менее, редакция американского журнала Foreign Policy предложила тему для обсуждения. Как назвать эпоху, в которой мы сейчас живем? Исходя из предположений, что это уже не конец прошлого, а начало будущего. Речь, конечно, идет не просто об игре остроумия. Чем глубже понимаешь, тем правильнее назовешь. С этой целью редакция обратилась к десятку видных специалистов в разных сферах человеческой деятельности – социологам, историкам, предпринимателям и государственным деятелям, американцам и иностранцам, с просьбой изложить на трех страницах конспект ближайшего будущего и дать этому будущему подобающее название. Заметка известного финансиста и филантропа Джорджа Сороса названа «Эпоха открытого общества». Сорос, заработавший миллиарды на финансовых спекуляциях, в последние годы выступает с резкой критикой современного капиталистического общества. По его словам, мы живем в эпоху открытых обществ, но их взаимодействие с менее развитыми государствами далеко не налажено, и свободное движение капитала мешает правительствам таких государств вести разумную финансовую политику. Сорос предлагает заключить своеобразный глобальный союз, который мог бы корректировать издержки свободного рынка за рамками существующих международных финансовых организаций, а если понадобится, то и за рамками ООН. Все зависит от доброй воли развитых демократических государств и их правительств.
Демократические правительства несут ответственность перед своим электоратом. Поэтому стимул к созданию союза должен исходить от народов, а не от их руководителей. Граждане, живущие в открытых обществах, должны осознать, что глобальное открытое общество есть нечто, ради чего можно пойти на жертвы. Эта ответственность лежит в особенности на Соединенных Штатах, единственной оставшейся сверхдержаве и доминирующей силе глобальной капиталистической системы. Однако Соединенные Штаты слишком увлеклись своим успехом и не в состоянии понять, почему они должны подчинить свой национальный интерес некоему туманному общему принципу. Соединенные Штаты ревностно стоят на страже своего суверенитета и ведут себя так, словно они должны сами судить, что правильно и что неправильно. Прежде чем Вашингтон будет готов возглавить союз за открытое общество, ему следует серьезно изменить свои взгляды.
Создается впечатление, что Джордж Сорос забыл к концу абзаца то, что сказал в начале. Если в демократических обществах инициатива должна исходить от электората, а не от правительства, то почему его упреки и пожелания адресованы Вашингтону, то есть именно правительству США? И неужели он думает, что этот электорат отодвинет свои успехи в сторону и действительно подчинит собственные интересы некоему туманному общему принципу, хотя бы и самому возвышенному? Разве что правительство последует известному совету Бертольда Брехта и изберет себе другой народ. Очевидно, что Джордж Сорос несколько уклоняется от темы, предложенной журналом, и говорит не о том, что есть или будет, а о том, что должно быть. Нет никаких оснований полагать, что народ США или какой бы то ни было другой развитой страны отодвинет собственное благосостояние на второй план и займется созданием глобального механизма процветания. В лучшем случае этим может заняться само правительство, не консультируясь с народом. Но в Соединенных Штатах это труднее, чем где бы то ни было. Дело тут не в качестве народа, а в самой человеческой природе, которую идеалисты всех времен пытаются игнорировать. Идеалисты обычно раздают деньги, которые уже сделаны капиталистами. Хотя в случае Сороса это, конечно, один и тот же человек. Совсем иной подход к теме демонстрирует Мартин Ван Кривельт, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, один из ведущих историков и теоретиков войны. Основной тезис Ван Кривельта, который он развивает в своем труде «Преображение войны», заключается в том, что в современном мире идея Клаузевица о войне как о продолжении политики другими методами устарела, если вообще когда-либо была верна. Войны велись задолго до возникновения государств, а сейчас традиционные государства-нации теряют свою доминирующую роль, в частности, из-за глобализации. Кроме того, Ван Кривельт говорит о приватизации войны. Современное оружие, не говоря уже о методах терроризма, предоставляет большие льготы обороне и нейтрализует многие из преимуществ традиционных государственных армий. Об этом свидетельствует опыт США во Вьетнаме, Советского Союза в Афганистане, не говоря уже о двойном фиаско России в Чечне. Нынешние войны в Африке, Азии и Латинской Америке ведутся большей частью не государствами, а вооруженными группировками, иногда против государства, иногда друг против друга. Такое положение вещей, напоминает Ван Кривельт, уже имеет прецедент в истории – средние века, когда государство в современном смысле не существовало, а войны были частным делом тех, кому они были посредством. Его заметка, вполне естественно, называется «Новое средневековье».
Уже сейчас этот процесс быстро переносит нас в средние века. Место императора занял президент Соединенных Штатов, а Папы Римского – генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Так же, как и в средние века, президент и генеральный секретарь спорят из-за денег. Как и в средние века, президент располагает военной мощью, а генеральный секретарь пытается овладеть общественным мнением. И, может быть, важнее всего то, что генеральный секретарь, по-видимому, приобретает престиж за счет президента. Для того, чтобы воевать в Косово, Сомали и Кувейте, последнему в конечном счете потребовалось разрешение первого.
Похоже, что красивой теории не жалко принести в жертву любые факты. Операция в Косово была проведена силами НАТО, и ООН подключилась к ней лишь по завершении военных действий. В Сомали американские морские пехотинцы отправились не воевать, а обеспечить безопасность гуманитарной операции по борьбе с голодом. Именно некомпетентные действия командования ООН привели к их эвакуации, после чего, стоит отметить, американские законодатели навсегда зареклись уступать командование национальными вооруженными силами третьей стороне. И лишь международный военный контингент в Кувейте реально действовал под эгидой ООН в порядке уступки арабским участникам Союза, а вовсе не из-за авторитета генерального секретаря. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Безымянное время. 2 сценария нашей эпохи, которые я только что привел, лишь небольшая часть комплекта, представленного на страницах журнала Foreign Policy. Ни первый, ни второй нельзя отнести к категории исторических прозрений. Они представляют собой как бы полюса мнений, позицию проповедника и позицию доктринера. Первый требует от реальности, чтобы она привела себя в соответствие его высшим принципам. Второй, подобно Архимеду в эпизоде с римским солдатом, предпочитает от нее отмахнуться, дескать, не тронь моих чертежей. Большинство остальных разместились внутри этого спектра мнений, но и они не сотрясают устоев. У меня нет никакого желания подробно разбирать здесь теории профессиональных оптимистов. Эти люди, напевая, продвигаются по темной комнате и тщательно освещают пол фонариком. Им невдомек нащупать выключатель на стене, и они обречены налететь лбом на шкаф. Большинство из них ближе к категории доктринеров, хотя в противоположность Ван Кривилду видят эпоху в розовых тонах. В их числе социолог Фрэнсис Фукуяма с его навязшей в зубах сказкой о либеральном конце истории, а также писатель и журналист Роберт Райт с гимном победному капитализму и глобализации. На мой взгляд, наивнее всех выглядит Джессика Мэтьюс, президент фонда Международного мира Карнеги, который, собственно, и издает журнал Foreign Policy. Неизбежность процветания, на ее взгляд, обусловлена информационной революцией. Если последовательно придерживаться этих взглядов, то проблемы Африки следует решать, сбрасывая на этот континент миллионы компьютеров. Тамошние массовые убийцы и любители геноцида наверняка отложат автоматы и мачете, а умирающие от голода бодро затянут пояса, чтобы совместно вкусить прелести Netscape и ICQ. Несколько особняком стоит позиция Кристофа Бертрама, директора исследовательского института международной политики и безопасности в немецком городе Эбенхаузене. Он, как говорят по-английски, остался сидеть на заборе, а по-русски ушел в кусты. Его заметка называется «Междуцарствие». Иными словами, он считает, что мы живем в никакую эпоху, переходную, предшествующую другой, когда, наконец, что-то все-таки начнет происходить. На мой взгляд, при всей кажущейся мудрости такого приема, это не более чем циничная уловка. Любой период можно считать переходным от предыдущего к следующему. Человеку эпохи Возрождения, не видящему толка в портретах Мадонн и переводах античных классиков, его собственная эпоха вполне могла казаться переходной, скажем, от Средневековья к Реформации. Все эти социологические ухищрения напоминают мне старинную суфийскую притчу о слепцах, которых спросили, как выглядит слон. Слепцы старательно ощупали животное и доложили свои наблюдения. Тот, который щупал ногу, настаивал, что слон вертикален и цилиндричен. Другому достался хобот, и он утверждал, что слон длинный и гибкий, вроде змеи. Мнения знатоков хвоста или бивня тоже резко отличались. Что же уцелеет после такой критики? Оставив в стороне проповедников, доктринеров и оптимистов, теоретиков, заклинающих действительность приготовленным загодя рецептом, попробуем найти реалиста, который именно к действительности приноравливал бы собственные взгляды. Журнальную подборку открывает в соответствии с алфавитом заметка Фуада Аджами «Новая вера». Аджами – известный политолог-востоковед, профессор университета Джонса Хопкинса. Он сразу оговаривается, что дать название эпохи можно лишь задним числом, когда известны временные рамки и подведены итоги. В противном случае, тут я уже замечаю от себя, мы рискуем уподобиться упомянутым выше специалистам по хвосту или хоботу, тогда как слона следует ощупать целиком. Вместе с тем Аджами вовсе не считает, что мы живем в эпоху, когда ничего не происходит и ничто не содержит внутреннего смысла. Одно из определяющих событий нашего времени произошло, на его взгляд, летом 95-го года на востоке Боснии, когда в Сребренице 6546 человек были убиты и погребены в братской могиле, в то время как весь мир смущенно отводил глаза. Оно произошло параллельно триумфу интернета, расцвету фондовых бирж и всей прочей посткоммунистической эйфории. Это событие, позволю себе подхватить мысль Фуада Аджами, было определяющим в том смысле, что оно грубо пробудило в нас сознание продолжения истории, что бы ни утверждал Фукуяма. Новый миропорядок, провозглашенный президентом США Джорджем Бушем, рассыпался, так и не сформировавшись. Он, конечно, так и остался новым, потому что наступил после старого, но совсем не в том смысле, в каком хотелось. Аджами обращается с призывом не к эпохе, а к нам, читателям, с призывом сохранять интеллектуальную скромность перед лицом исторических событий, в чьи намерения вовсе не входит идти навстречу нашим пожеланиям.
Президент Билл Клинтон, этот апостол глобализации и нового пути, высказывает общее мнение, что демократические государства не воюют друг с другом, что страны, которые друг с другом торгуют, не прибегают к войне и завоеваниям. Он говорит об интернете и связанной с ним модернизации, почти в поэтическом тоне. Но мы не выщелкнули мышью свой путь из истории. Мы, прибегая к языку экономистов, не аннулировали фундаментальные принципы. Монтескье в «Духе законов» выразил в точности ту же идею. Единственный результат коммерции состоит в том, что она ведет к миру. Однако, несмотря на все эти надежды, мы не освободились от власти истории.
О том, насколько такое предостережение необходимо, свидетельствует, конечно же, большинство соавторов Аджами по журнальной подборке. Что пользы от благонамеренных заклинаний Джорджа Сороса какой-нибудь Колумбии, которую уже 20 лет раздирает кровавая гражданская война, без принципов и платформ, война исключительно за деньги и власть? Где в либеральном чистилище Фукуямы отыскать место для Испании, у которой вполне ладится дело и с демократией, и с интернетом, но которой приставили нож к горлу несколько десятков убийц с идеологией? Что ж, попробую я вскочить на ходу в поезд, снаряженный американским журналом, и прокатиться на нем хотя бы зайцем. Крах коммунизма исцелил большинство из нас, даже очень непонятливых, от предрассудков марксизма. Но один все-таки уцелел – иллюзия прогресса. Никому или почти никому не придет в голову отрицать, что американцы или немцы живут сейчас намного лучше, чем 100 или даже 30 лет назад. Но мы почему-то видим в этом гарантию, что еще через 30 или 100 лет все по-прежнему будет идти по восходящей. Мы верим, что прогресс необходимо встроен в историю, как некая движущая пружина, и все, что от нас требуется, это не препятствовать движению, не становиться мчащемуся поезду поперек рельс. Откуда такая вера, новая вера, как она названа в заголовке статьи Аджами? Маркс, конечно, не был изобретателем, им не был даже Гегель. Вера в прогресс возникла на заре XIX века и неизменно ему сопутствовала. Она даже пережила его, просуществовав до августа 1914 года. Этот век, как и все другие, изобиловал бедами и катастрофами. Юность капитализма была довольно неприглядной, о чем до сих пор полезно почитать у Энгельса. Но он, по крайней мере в своей западной редакции, которой тогда примыкала и Россия, оказался редким примером движения по восходящей, с постоянным ростом производительности труда, техническим прогрессом, углублением демократии и заботой о просвещении. Если взглянуть из перспективы мусульманского мира или Китая, там XIX век был, конечно же, совсем другим. Этим иллюзиям Запада нанесла сокрушительный удар Первая мировая война. Бесспорно, главное событие столетия, которые в России заслонила сначала революция, а затем перекроенная идеологией и переименованная в Великую Отечественную Вторая мировая война. Фактически вторая серия первой. Вековой мираж рухнул, вера в прогресс испустила дух. Но она все-таки воскресла, потому что верить в хорошее приятно. Одно дело работать в надежде, что завтра тоже подвернется заработок. И совсем другое – уверенность, что зарплата положена навсегда, и ее рост исторически обусловлен. При всех нынешних упованиях на глобализацию полезно вспомнить, что нынешняя интеграция мировой экономики только сейчас достигает той же степени, какой она достигла перед Первой мировой войной. По поводу веры в прогресс я позволю себе, уже, наверное, не в первый раз, привести притчу Бертрана Рассела о фермере и корове. Наблюдая, что фермер каждый день задает ей корм и всячески за ней ухаживает, корова приходит к выводу, что будущее прекрасно, что ее дружба с фермером и проистекающие из нее удовольствия будут день ото дня расти. Но однажды фермер отводит корову на бойню. Прогресс, конечно, возможен и реален, хотя не прописан ни в каком историческом законе. Британский философ Карл Поппер, один из ведущих борцов с идеей исторического прогресса, отмечал, что реален только такой прогресс, который является постепенным результатом наших общих и целенаправленных поступков. Существует только тот огород, который вскопан твоим собственным трудом и орошен твоим потом. Исторически обусловленных огородов не бывает. Эта простая истина дороже любой информационной революции, которая не решит за нас ни единой задачи без нашего личного участия ни в Боснии, ни в Колумбии, ни в России. Если нам повезет, наше время останется в истории безымянным, как блаженный XIX век, но без его оглушительного финала. Одно время на всех, потому что от Боснии в будущее не убежишь. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся. И к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, видим, Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», сказал он, «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди
В России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество. Вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Belle Époque и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird.
подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. Слушайте «Радио Свобода».